Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. С момента предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине прошло чуть больше года. И все это время сама ситуация с предоставлением автокефалии, с появлением новой Православной Церкви, остается очень важным и политическим, и социальным, и религиозным сюжетом. И в украинской жизни, я бы сказал, в российской и в мировом православии. И вот сейчас мы попробуем подвести итоги этого года и поговорить о перспективах с гостями. Здесь в студии религиевед, депутат Верховной Рады Украины 8-го созыва Виктор Еленский. Здравствуйте. А в Москве с нами на связи Сергей Чапнин, религиевед, редактор альманаха христианской культуры «Дары». Перед тем, как начать разговор, мы послушаем с вами сюжет о сути происходящего.
15 декабря 2018 года на Объединительном соборе в Киевском храме Святой Софии была создана Православная Церковь Украины. Ее предстоятелем избрали митрополита Епифания. 6 января 2019 года патриарх Варфоломей в Константинополе вручил Епифанию Томас, документ, подтверждающий автокефалию. Это событие многие в Украине восприняли как восстановление исторической справедливости после того, как 330 лет назад Киевская митрополия оказалась под юрисдикцией Московского патриархата. ПЦУ стала 15-й поместной православной церковью. Русская православная церковь разорвала общение с Константинопольским патриархатом. Такое же решение приняла и подчиненная РПЦ Украинская православная церковь Московского патриархата.
По состоянию на конец 2019-го в Украине было зарегистрировано 12 338 приходов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Главные украинские православные святыни, включая Киево-Печерскую Лавру, находятся в ведении Московской Патриархии. За минувший год 520 приходов Украинской Православной Церкви Московского Патриархата перешли в состав Поместной Православной Церкви Украины, которая сейчас насчитывает 7 тысяч приходов, 77 монастырей и 47 епархий.
Позиция украинской власти, судя по всему, заключается сейчас в том, чтобы не поддерживать ни одну из сторон церковного спора. Президент страны Владимир Зеленский лишь призывает предстоятелей церкви к диалогу, подчеркивая, что вера должна объединять, а не разъединять. Ожидается, что в 2020 году продолжится процесс признания украинской церкви в духовном мире. Кроме Вселенского патриархата, Православную церковь Украины признали Элладская православная церковь и Александрийский патриархат. На Архиерейском соборе по случаю годовщины Поместной Церкви 14 декабря 2019 года в Киевском храме Святой Софии митрополит Епифаний заявил.
По причисленні виклики протидію.
Несмотря на многочисленные вызовы и противодействие недоброжелателей, минувший год показал, поместная Украинская Православная Церковь состоялась. Таким образом, завершилась вековая борьба за автокефалию, за восстановление исторической справедливости, за освобождение от неканонической власти Российской Церкви над Украиной.
Влади Российской Церкви над Украиной.
Состоявшийся по случаю годовщины Поместной Церкви Архиерейский собор призвал государство и в дальнейшем защищать общество от попыток из-за границы под видом религиозной деятельности вмешиваться во внутренние дела Украины. Одна из угроз для новой церкви – внутренний раскол. В качестве раскольника выступает претендовавший на пост предстоятеля Православной Церкви Украины почетный патриарх Филарет, которому вскоре исполнится 91 год. Филарет заявляет о незаконности Томаса и стремится через суд восстановить возглавляемую им ранее Киевскую патриархию. Православная Церковь Украины объявила о юридическом прекращении действия Церкви Киевского патриархата и призвала Филарета к примирению. Наблюдатели отмечают, что за минувший год авторитет и влияние главы Поместной Церкви укрепились, и демонстрирующего дипломатичность и умеренность митрополита Епифания все чаще называют консолидирующей фигурой.
Ну вот, Виктор Евгеньевич, спустя год после того, как Константинопольский патриарх предоставил Томаса в автокефалии Православной Церкви в Украине, вот для вас это что все-таки больше, политика или религиозная история?
В вопросе об автокефалии никогда не было чистого богословия, и всегда политика шла впереди экклезиологии. Но все-таки я бы хотел обратить внимание, что это очень значимое событие для миллиона украинцев, которые перестали быть безблагодатными, раскольниками и так далее, как их обозначала в основном Московская патриархия. Они приобщились к, как любил говорить покойный митрополит Сабодан, вернулись в спасительную ограду. Те, кто ожидал, к сожалению, что их братья в московском патриархате, которые говорили, что они не могут с ними сослужить и причащаться из единой чаши, потому что они безблагодатные. Те, кто ожидал, что они обнимут их и пойдут вместе к этой чаше, они, к сожалению, ошиблись. Ну, конечно, мы не могли быть свидетелями дарования Томаса сербской или румынской церкви. Однако, если обратиться к истории, все у нас происходило так же, как и у других народов, за исключением, может быть, двух особенностей. Никогда Томас не даровали в прямом эфире, и никогда этому таким образом не сопротивлялось ядерное государство.
Сергей Валерьевич, вот я хотел вас тоже спросить о политике, но о политике скорее о реакции Русской Православной Церкви и на то, что произошло с Православной Церковью в Украине, и на то, что происходило после того, как признавали ее автокефалию, ну, уже в нескольких православных церквах мира. Вот что в этом больше? Стремление поддержать каноны, так как их видят на чистом переулке, или все-таки политическая реакция это прежде всего? Как вам кажется?
Вы знаете, я думаю, что Украина показала отсутствие единства в семье православных церквей в современном мире. Сегодня существуют два очень разных взгляда на то, как должна быть устроена церковная жизнь. Вот, грубо говоря, это взгляд греческий, греческого мира, и взгляд Русской Православной Церкви. И то, что до сих пор не наведены никакие мосты, говорит о том, что, собственно, вот внутри православия, оказывается, церкви говорят на очень разных языках и расходятся в понимании канонов настолько глубоко, что готовы, что вот русская церковь в частности, готова даже не просто разорвать евхаристическое общение, а как мы видим вот из последних документов, в частности, Украинской православной церкви Московского патриархата, даже, как бы, так сказать, объяснять и настаивать, что это вовсе не использование евхаристии в политических целях, а некая каноническая и единственно правильная позиция. Я боюсь, что решимости преодолеть как бы вот этот разрыв у церквей и прежде всего у самой Русской Православной Церкви еще долго не хватит ни сил, ни мужества, ни мудрости.
После предоставления Православной Церкви в Украине автокефалии оказалось, что, допустим, взгляд нового митрополита Епифания, главы Православной Церкви в Украине, вот он ближе, допустим, к взгляду Константинополя, к взгляду Вселенского Патриарха. А взгляд почетного патриарха Филарета, который до предоставления автокефалии руководил Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата, он оказался гораздо ближе, ну, об устройстве церкви, если говорить, взгляду патриарха Московского Кирилла и вообще синода Русской Православной Церкви. Это, конечно, не божественное откровение, но для меня политическое откровение в определенной степени.
Ну, я много и долго говорил с почетным патриархом Филаретом об его взглядах на устройство православной полноты. И, естественно, он демонстрирует выучку Московской Духовной Академии и выучку церкви, в которой произошло его формирование. Из всех российских правителей только двое ставили под сомнение авторитет Константинопольского патриарха. Это был Сталин, который организовал в 1948 году всеправославное совещание и дал команду травить Константинопольского патриарха, вот эти все истории о его прилете на личном самолете Трумэна и так далее, и так далее. И Путин, который тоже ставит под сомнение авторитет Константинопольского патриарха.
Ну, простите, я не убежден, что Борис Годунов был такой поклонник авторитета Константинопольского патриарха, когда он вас заточил, по сути.
Нет, они его заточали, и Петр I, как известно, обращался к нему, но все же он обращался, и все же он обращался к нему по вопросу, например, учреждения синода и так далее, и так далее. Но спорить с Константинопольским патриархом о устройстве православной полноты и о канонах Халкидонского собора, я думаю, что ни Петр Алексеевич, ни его отец, ни его предшественники не решались. И действительно, сейчас показывает Православная Церковь Украины, она показывает желание отойти от московской модели и последнее решение синода этой церкви, и стремление к большему соборноправию, и стремление к, я бы сказал, деформализации богослужения, оно высказывает, естественно, стремление уйти от московской модели.
А вот скажите, Сергей Валерьевич, вот для вас стало неожиданностью, что патриарх Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет, который был как бы главным таким, вот я бы сказал, церковным диссидентом на протяжении последних десятилетий, если говорить вообще о русском православии, оказался таким главным диссидентом и в украинском православии тоже?
Вы знаете, никаких сомнений в том, что архиереи советской выучки, советской подготовки, советского воспитания, в конце концов, они все более-менее одинаковые, в общем, не было. И поскольку Филарет был самой яркой фигурой вот в ряду тех, кто откровенно, последовательно, ну и фактически как бы с юности взял установку на сотрудничество с советской властью, с, собственно, Советом по делам религии, как бы и не только с Советом по делам религии, но и с КГБ. Такие люди не меняются, к сожалению, тем более в том возрасте, в котором, ну, даже находился Филарет в начале 90-х. И я думаю, что вот главный вопрос, который сейчас стоит, это, конечно, попытка попрощаться с советским наследием в православной церкви. Я бы сказал, что вот если у меня есть какая-то надежда, которую я связываю с будущим автокефальной церкви в Украине, это надежда на создание такой живой, молодой, динамично развивающейся церкви не советского и не постсоветского типа.
Как вы, Виктор Евгеньевич, считаете, действительно ли может появиться такая другая совсем церковь на, в общем, на той же самой почве, но будем тоже откровенно, да, ведь это же ниоткуда все произрастает.
Ну, во всяком случае, в Украине есть большой пласт мирян, общественности, меньше священников и еще чуть меньше епископата, которые очень этого хотят. Естественно, такая надежда была и более 10 лет тому назад, когда избирали патриарха московского. И тоже были надежды на то, что митрополит Кирилл, став патриархом, он в значительной степени изменит русскую церковь, и он ее сделает действительно более живой и так далее. Но оказалось, что это не совсем так, мягко говоря. А в Православной Церкви Украины я вижу просто такие молодые и живые силы, я вижу богословов, которые стремятся сделать эту церковь созвучной нашему времени, так называемым знаком часу. И есть движение мирян, которое выдвинуло свои 10 тезисов к епископату и к священноначалию. И, конечно, мы все на это очень надеемся.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Программа «Дороги к свободе», которую для вас ведет Виталий Портник. Сегодня мы подводим итоги первого года после разрешения автокефалии Православной Церкви в Украине. Говорим о перспективах, и наши гости – религиоведы Виктор Еленский и Сергей Чапнин. Вот для меня лично патриарх Кирилл вообще трагическая фигура. Может быть, он так себя сам не чувствует, но я вот ощущаю. Потому что я еще хорошо помню, насколько много усилий прилагал патриарх к тому, чтобы украинское православие стало как бы неотъемлемой частью русского, российского в первые годы своего патриаршества. Вы помните, эти постоянные приезды в Киеве, не только в Киеве, да. И попытка занять, я бы сказал, место главы Украинской Православной Церкви, даже отодвинув тогда тяжело болевшего митрополита Владимира Сабадана. И потом вот случился Крым, Донбасс, а теперь еще и автокефалия Православной Церкви Украины, в которую никто, мне кажется, в резиденции патриарха, и сам он просто не верил, что это вообще может произойти. Это крушение надежд?
Да, вы знаете, это вот такая превратность исторической судьбы. Я думаю, что это связано с тем, что мы недооценили, насколько по-разному проходит историческое время в государстве и в церкви. Если государство и Советский Союз как государство распалось стремительно, то с церковью это не так. Возникла иллюзия, что церковь сохраняет как бы вот эту свою границу как бы в пределах Советского Союза совершенно естественно и органично. И вдруг оказывается, что нет, как бы, что и границы церкви тоже ставятся под вопрос. И мне кажется, что здесь злую шутку с патриархом Кириллом сыграла вот это вот имперское, как бы, или церковно-имперское отношение к независимым государствам на территории бывшего Советского Союза. Он посчитал, что нет никаких препятствий, как бы, и не может быть никаких причин для того, чтобы рассматривать самостоятельность, автокефалию, ну, даже таких больших церквей, как Церковь Украины и, скажем, Белоруссии. И вот то, что Кирилл просто категорически отказался даже допускать саму возможность такой церковной самостоятельности, принесло ему вот все эти, так сказать, беды и проблемы, и, собственно, не только ему, но и прежде всего Православной Церкви Украины в составе Московского Патриархата. Я думаю, что если не будет диалога, а если будет вот эта, простите, имперская упертость дальше доминировать в позиции Московского Патриархата, ну, исторически это можно будет считать поражением, вне зависимости от каких-то других там духовных или церковных причин и поводов.
Может быть, Виктор Евгеньевич, повезло на самом деле сторонникам украинской автокефалии с патриархом Кириллом? Потому что вот если бы он был более конструктивным церковным политиком, если бы он шел на диалог, если бы он рассматривал какие-то предложения, если бы он создал бы совместную комиссию, которая была не просто провозглашена, но и работала, может, этот процесс бы замедлился на годы? Патриарх Филарет, ведь он обращался с письмом к синоду Русской Православной Церкви, помните? Это было буквально несколько лет назад. И вместо того, чтобы это письмо рассмотреть с почтением, я бы сказал, престарелого патриарха просто использовали в своих целях тогда, как мне кажется.
Тут есть... Это отдельная проблема, это письмо. Патриарх Кирилл с самого начала своего патриаршества, он сразу провозгласил, что Украина не имеет права, Украинская Церковь не может быть автокефальной. Что это предательство, как он подчеркивал, не только нашей истории, но и доктрины. Если патриарх Алексий говорил, что во времена ООН, и когда это будет удобно и благоприятно для церкви, Украина может получить, Украинская церковь, автокефалию, то патриарх Кирилл неоднократно говорил, что это абсолютно невозможно. Митрополит, а потом патриарх Кирилл, он унаследовал взгляд и на государственное устройство, и на церковное устройство своего учителя, митрополита Никодима, который считался чрезвычайно прогрессивным, но в то же время, как он однажды сказал в кругу своих близких ему соработников, может быть, я не доживу, но вы точно доживете до того времени, когда заседания Политбюро будут начинаться с пения «Царю Небесный». И вот такой взгляд на организацию всего этого пространства, мне кажется, патриарх Кирилл в большой степени усвоил. И он и далее настаивает на том, что Украина не может получить своей автокефальной церкви. То есть он говорит о том, что границы его церкви нерушимы, так? Что, в общем-то, противоречит каноническому праву и пониманию экклезиологическому. И много-много других вещей, которые абсолютно не согласуются с взглядами на устройство православной полноты многих других церквей. И не только греческой традиции.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но... С некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Это про программа «Дороги к свободе», которую для вас ведет Виталий Портников. Сегодня мы подводим итоги первого года после разрешения автокефалии Православной Церкви в Украине. Говорим о перспективах, и наши гости – религиоведы Виктор Еленский и Сергей Чапнин. Вот, Сергей Ильич, а как будет, по вашему мнению, раскол в православном мире теперь, если вот так употребим этот термин, уврачевываться, да? Потому что ведь это ведь не только теперь какие-то разногласия между Русской Православной Церковью и Украинской Православной Церковью, и между Русской Православной Церковью и Константинопольским Патриархатом. Уже есть реальные недоразумения между Русской Православной Церковью и Элладской Православной Церковью, между Русской Православной Церковью и Александрийским Патриархатом. А ведь это же не конец истории. В 2020 году вот могут появиться новые признания Православной Церкви в Украине, и что каждая из этих церквей, которая будет признавать ПЦУ, она окажется нежелательным партнером для Русской Православной Церкви. С ней перестают общаться, закрывают ее подворье, вообще делают вид, что этого нет. Так православный мир, в общем, в Москве, по крайней мере, сокращается. А с другой стороны, вы видите, все эти предстоятели, и украинские, и константинопольские, и александрийские, и элладские, они же продолжают поминать патриарха Кирилла, как ни в чем не бывало. Они-то к расколу не готовы.
Ваши слова как бы ранят меня в самое сердце. Это, конечно, никакой не раскол, потому что одна из сторон, греческая сторона, по-прежнему спокойно, братски относится к русской церкви, поминает в своих молитвах и предстоятеля, и нас, как бы, и паству. И только мы, я имею в виду, официальная Русская Православная Церковь считает возможным демонстративно рвать и обосновывать свою позицию канонами Церкви, рвать евхаристическое общение. Автокефалия – это процесс. Мы ни за год, ни за два, может быть, уже теперь и за 10 ничего не решим. Это будет происходить все медленно. Но, собственно, сейчас и существует, ведь с точки зрения греков, украинская церковь, 15-я автокефальная церковь, да, но мы знаем, что с начала 70-х годов, уже почти 50 лет, существует православная церковь в Америке. Автокефальная церковь, которая получила автокефалию от Московского патриархата, она не признана. Греки ее продолжают считать митрополией Русской Православной Церкви, но, тем не менее, с ней общаются. Предстоятель церкви недавно был на Фанаре, сослужил, общался, сослужил с патриархом Варфоломеем. Контакты с греческой архиепископией в Америке довольно активные. Наверное, как бы вот что-то похожее ждет нас и в дальнейшем вот, в православном мире. Русская церковь не восстановит евхаристического общения, я думаю, еще годы и годы, с одной стороны. А с другой стороны, вот изнутри Русской Православной Церкви могу сказать вам следующее, что далеко не все миряне и священники считают таким уж непререкаемым авторитет патриарха и синода вот в вопросах разрыва евхаристического общения. То есть если нет богословских причин ереси, прямых обвинений в ереси, в разрыве общения, то вовсе не обязательно, по крайней мере, мирянам исполнять эти указания, эти решения Священного Синода. И вот наметился довольно серьезный разрыв при общем падении авторитета церковной власти и лично патриарха Кирилла даже в России. Можно говорить о том, что какая-то вот такая здоровая, спокойная часть церкви, в общем, уже сейчас готова к признанию украинской автокефалии, но, конечно, от нее не так много зависит. В данном случае голос церкви – это голос патриарха и епископата.
А вы сами, если вы придете в Михайловский Золотоверхий монастырь, вы там помолитесь?
Знаете, здесь очень тесно переплетается вот какой-то, даже пусть и в личном плане, такой церковно-политический манифест. Да, вот я пришел, я должен каким-то образом продемонстрировать свою позицию. Но мне кажется, что литургия, пространство храма – это не то место, где мы должны демонстрировать какие-то свои политические или церковно-политические предпочтения. Я бы, наверное, сказал так. Я с удовольствием обнимусь и с друзьями-священниками, которые сейчас есть и в автокефальной церкви, и с епископами, которых знаю, и возьму благословение у предстоятеля украинской церкви. Но, наверное, если это должно было бы произойти сегодня, наверное, я пока участвовать в литургии не готов, именно потому, что многие внешние воспримут это как политический жест.
Вот такая позиция господина Чуприна вам надежду внушает, Игорь? Ну, на будущее понимание и примирение, может быть, в далеком будущем?
Понимаете, я не думаю, что это будет далекое будущее, с одной стороны. С другой стороны, когда мы говорим о признании, непризнании, о расколе в семье православия, оппозиции, особенно оппозиции Русской Православной Церкви, то мы говорим о вещах, за которыми все равно стоит политика. Все, что происходило в течение года, к которому мы сейчас подводим итоги, об этом свидетельствует. Мы были свидетелями хакеров, которые пытались сломать почтовые ящики константинопольских иерархов. Мы были свидетелями двух дипломатов греческих, которые выслали российских дипломатов, которые пытались подкупить греческих митрополитов. Мы видели, как российский президент собирал Совет Безопасности с одним единственным вопросом повестки дня о ситуации с русской церковью в Украине. Буквально вчера бывший министр обороны Греции сообщил, что он оказывал давление на Иеронима, предстоятеля Элладской церкви, чтобы тот не признавал православную церковь Украины, потому что это может изменить позицию России по поводу беженцев. То есть тут в этом узле столько намешано, что мы не можем спокойно рассуждать, да, о богословских аспектах этой проблемы. И, собственно говоря, патриарх Кирилл тоже не рассуждает о богословских проблемах. Он говорит, почему мы не можем признать автокефалию Украинской Церкви? Потому что там все наши враги, они все нас не любят. Поэтому я думаю как раз, что вот это примирение может наступить раньше, чем оно предполагается. Хотя каждый день нас от такого не приближает, по меньшей мере, к такому примирению. Я вам хочу привести один пример, который меня уже который месяц поражает. В Ровенской области есть село Птича, в котором был конфликт между двумя общинами. Община Киевского патриархата и общиной Московского патриархата. Село разделилось на две неравных части. После того, как был вручен Томос об автокефалии, обе общины перешли в Православную Церковь Украины. Но все равно в этом селе, это очень знаменитое село, все равно существует две общины. Две общины Православной Церкви Украины. Поэтому эта инерция, она иногда бывает такой задавненной и иногда тяжелой. И все же я оптимист.
Будем на этой оптимистической ноте тогда завершать наш разговор. Напомню, что его участниками были религиоведы Виктор Еленский и Сергей Чапнин. Спасибо за то, что были в нашем эфире сегодня. Это программа «Дороги к свободе», которую можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Ее вел для вас Виталий Портников. Прощаюсь с вами и желаю вам больших удач. До новых встреч в нашем эфире.